В эфире информационная программа «Время свободы», в студии Михаил Соленков. Добрый день. Главные темы программы. Эксперты о выступлении Барака Обамы перед Конгрессом. Леонида Развожаева возвращают в Москву. 13 февраля – День радио. Эти и другие темы в программе «Время свободы». Президент США Барак Обама выступил в среду вечером перед обеими палатами Конгресса с докладом о положении страны, в котором четко обозначил приоритеты своего второго президентского срока. Репортаж из Нью-Йорка корреспондента «Радио Свобода» Юрия Жигалкина.
Первый доклад о положении страны второго президентского срока Барака Обамы, по сути, представлял собой обширнейший список инициатив – экономических и социальных, которые, по словам президента, обеспечат преуспевание страны и ее граждан. Его исходный тезис – будущее Соединенных Штатов зависит от того, насколько здоров и активен средний класс страны. Задача нашего поколения заключается в том, чтобы вернуть к жизни реальный двигатель американской экономики – расширяющийся цветущий средний класс, заявил президент Обама. Все еще невыполненная задача состоит в том, чтобы восстановить фундамент, на котором была заложена страна. На идее, если ты честно работаешь, выполняешь свои обязанности, ты преуспеешь. Вне зависимости от того, откуда ты, как ты выглядишь или кого ты любишь. Первый в ряду проблем, упомянутых президентом, проблема бюджетного дефицита. По словам Барака Обамы, пенсионеры и рабочий класс не должны расплачиваться за сокращение государственных расходов, предусмотренных законом, принятым полтора года назад. Сокращение государственного финансирования приведет к увольнению учителей, пожарных, полицейских, предупредил президент. Большинство американцев, и демократы, и республиканцы, и независимые, понимают, что мы не можем путем сокращения бюджета достичь преуспевания. Они знают, что для того, чтобы добиться масштабного экономического роста, требуется сбалансированный подход, включающий сокращение дефицита с помощью снижения расходов и повышения доходов, в рамках которого каждый вносит свой справедливый вклад. Такой подход я и предлагаю. Предложение президента состоит в усилении контроля за расходованием средств, идущих на оплату медицинского страхования престарелых и людей с низким доходом, а также уничтожение налоговых лазеек для состоятельных американцев, путем реформы налогового кодекса. При этом президент дал публичное обещание, что ни одно из его новых предложений не приведет к повышению дефицита бюджета, ни на цент. А новых смелых предложений у Барака Обамы немало. Ради превращения Америки в магнит для производителей, создающих рабочие места, это слова президента, Барак Обама планирует создать несколько индустриально-инновационных центров. Он предлагает инвестировать в развитие новых энергетических технологий. Он предлагает создать масштабную программу обновления инфраструктуры, в которой будут заняты сотни тысяч рабочих рук. Президент предлагает поднять минимальный уровень зарплаты. В его планах общественные работы по восстановлению жилья в беднейших районах. Он предлагает помочь домовладельцам перефинансировать ипотечные кредиты под более низкие проценты. Президент призывает Конгресс принять законы, которые помогут бороться с изменением климата. Он предлагает создать систему детских садов, доступных каждому ребенку. Он предлагает переориентировать средние школы и поставить им целью профессиональную подготовку школьников. Докладывая о положении страны, президент также призвал к проведению реформы системы иммиграции и ограничению торговли оружием. Международные дела в докладе о положении страны были представлены скупо. Президент Обама объявил, что к концу следующего года все американские военнослужащие будут выведены из Афганистана. Он заявил о том, что США продолжат борьбу с остатками Аль-Каиды и близкими ей организациями. Он предупредил северокорейские власти о том, что только выполнение международных обязательств принесет стране безопасность и процветание. Было сделано предупреждение и в адрес Тегерана о том, что ему не будет позволено завести свое ядерное оружие. Барак Обама впервые лично объявил о приоритетном для него направлении в американо-российских отношениях, заявив, что США намерены добиться дальнейшего взаимного сокращения ядерных арсеналов. Реакция и республиканских, и демократических комментаторов на это затянувшееся более чем на час насыщенное идеями выступление была, в общем, единодушной. Если Билл Клинтон, демократический предшественник Барака Обамы на посту президента, заявил в начале второго президентского срока о том, что эпоха больших государственных программ – дело прошлого, Обама настаивает на том, что это не так. Но общий вопрос, который задавали комментаторы – где найти деньги на осуществление этих масштабных предложений, особенно учитывая заверения президента в том, что их осуществление не добавит ни цента к дефициту бюджета. В традиционном ответе партии меньшинства, с которым сразу же после речи президента выступил сенатор-республиканец Марко Рубио, идеи президента получили гораздо более резкую оценку. Повышение налогов и увеличение бюджетного дефицита нанесет удар по среднему классу. Он не дождется повышения зарплат, он потеряет различные льготы, а кое-кто потеряет и работу. Пенсионеры также пострадают, потому что ваши предложения, господин президент, не помогут спасти программу медицинского страхования пожилых людей. Я выступаю против ваших планов не потому, что я защищаю богатых. Я выступаю против них, потому что я хочу защитить моих соседей, ответил президенту сенатор Марко Рубио, выходец из семьи иммигрантов с Кубы.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Послание Барака Обамы о положении страны многие политики и эксперты рассматривали как продолжение другой большой речи президента – инаугурационного выступления, в котором президент очертил основные планы своего второго срока во главе американского государства. О совокупности этих выступлений и о стратегии президента Обамы мой коллега Андрей Шарый беседует с обозревателем «Радио Свобода» Брайаном Уитмором.
Но я бы сказал, что акцент был тот же самый, но на инаугурации это сел совсем другой. Он говорил о общем принципе тогда. А в этом выступлении он хотел выдать конкретные определенные программы. Тема оба речи был тот же самый. И как я читаю оба речи, это что Обама пытается быть либеральный Рейган. 32 года назад Рейган выступил на его первой инаугурации и сказал, что государство не может решать нашу проблему, сам государство – это проблема. И это было начало консервативной эпохи в Америке, когда фокус был на сокращении государства. Это была реакция на 30-40 лет до этого, от Рузвельта до Рейгана, когда это был наоборот. После Великой депрессии роль государства стала больше и больше и больше. Климакс этого – это был президентство Линдон Джонсона. И Рейган начинал направление назад. Это типический цикл американской политической истории. И сейчас Обама пытается быть как, я не знаю, новый Рузвельт или либеральный Рейган. Но это не либерализм Рузвельта или Джонсона, который был раньше, это либерализм 21 века. Признают, что рынок имеет большой роль в этом, государство не может решать все проблемы, но государство имеет роль. Он имеет роль в образовании, здравоохранении, инфраструктуре и так далее.
Случайно сейчас так получилось, что вы поставили Обаму в один ряд с президентом-республиканцем? Или действительно здесь есть попытка Обамы смягчить межпартийные разногласия, которые стали одной из важнейших политических проблем Америки в связи с недавними выборами президента?
Ну да, но Обама очень хорошо относится к Рейгану. Не конкретной программе Рейгана, но как Рейган управлял страну. Как он начинал новую консервативную эпоху, но он делает это без больших разногласий. И я считаю, что Обама пытался этого сделать. В первом сроке это не получилось. И он всегда хотел идти на компромисс с республиканцами, которые не хотят вообще идти на компромисс с ним. А на второй срок, по-моему, он решил, что он будет говорить о своих принципах и не волнует, что республиканцы думают. И он понимает, что у него есть поддержка. Вот выборы этого показывали, опросы общественного мнения сейчас этого подтверждают. Поэтому он понимает, что у него есть поддержка в обществе, и он просто будет высказать свою программу и использовать эту поддержку. Вот он собирается использовать его предвыборную кампанию, оказывать давление на Конгресс. Он может позвать, я не знаю, сколько тысяч людей на улице, оказывать давление на Конгресс, на другие законопроекты, в том числе это контроль на оружие, иммиграционная реформа, его приоритеты на бюджете. Это была большая ошибка на первом сроке, что он не использовал этот ресурс, который у него был. А сейчас он понимает, что он должен использовать этот ресурс. Это выступление, я сказал, то же самое после инаугурации, я хотел бы слышать это выступление 4 года назад, а не слышал этого. Но мы слышим это сейчас.
Республиканским ответом на довольно яркую речь Обамы стало выступление восходящей звезды республиканской партии Марко Рубио. Как вы оцените его ораторские и интеллектуально-политические способности в связи с этим выступлением?
Более-менее адекватные, это более-менее ожидание. Вот Марко Рубио – это действительно очень толковый политик. Я думаю, что он будет кандидат из республиканского через 4 года, но это предсказать это сейчас, это трудно, но если я должен бы сказать, кто будет кандидат, это будет Марко Рубио. Он ничего не делал вчера, который менял мое мнение об этом. Его ответ был полный ожиданий. Он говорил, что Обама хочет делать государство больше и больше, и налоги выше и выше. Есть только один проблем с этим, если смотреть на первый срок. Во времени первого срока Обамы налоги стали меньше, государство тоже стало меньше, количество чиновников меньше, сколько мы тратим на государство стало меньше, поэтому он говорил, что Обама собирается делать на второй срок, что он вообще не делал на первом сроке. Но я бы сказал, что это как прошлогодний снег для меня, потому что я уже слышал этого больше, чем 30 лет. С эпохи Рейгана мы слышали, что надо сократить государство, надо сократить государство. Это уже как ретро сейчас для меня.
Одним из самых ожесточенных вопросов межпартийной вообще политической борьбы первого срока президента Обамы, важным для всех американцев, был вопрос о реформе здравоохранения. Судя по новым выступлениям, вчерашней речи и инаугурационной речи Барака Обамы, вы можете предсказать, какой вопрос может оказаться в центре таком же вот общественного интереса, каким был вопрос о реформе здравоохранения, иммиграционная реформа или что-то еще, или это несопоставимо?
Но я думаю, что нет только один, это иммиграционная реформа. Но я ожидаю, что это будет принято. И это будет принято, как Обама хочет, это будет принято, потому что есть огромный не только общественное давление на это, но республиканцы понимают из политического точки зрения, что они проиграли по полному программу с латиноамериканским сообществом. Обама выиграл около 70%. А если смотри, как Буш-младший, он выиграл половину этого сообщества. Они понимают, что они должны менять свою политику, но есть огромный раскол внутри республиканской партии. А контроль над оружием, это будет трудно. Это будет очень трудно. Никто не ожидал, что это даже будет на повестке дня. И это не было бы на повестке дня, если не было этой трагедии в Ньютаун, Коннектикут. Вот мой родной штат, кстати. Есть возможность, что это будет принято. Но если это принято, это было бы просто сенсацией. Потому что последний раз мы видели контроль над оружием, был в 1994 году. И после чего демократы потеряли контроль над Конгрессом. И после этого они боялись вообще трогать этого. А сам факт, что они готовы не только трогать этого, но принимать общие реформы, это просто для меня невероятно, неожиданно. Если это принято, это было бы достаточно почти на второй срок.
О послании Барака Обамы беседовали мои коллеги Андрей Шары и Брайан Уитмар.
Найти и слушать. Новое на сайте свобода.org. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении.
Вы слушаете программу «Время свободы». Леонид Развожаев, активист Левого фронта и помощник депутата Государственной думы Ильи Пономарева, будет этапирован из Иркутска в Москву. Об этом сообщает адвокат Развожаева Дмитрий Аграновский. В Иркутске активист находится больше месяца. Сначала с ним проводили следственные действия по делу 15-летней давности о хищении меховых шапок. После Развожаева перевели в больницу при следственном изоляторе, поскольку, по мнению врачей, ему требовался курс лечения от остеохондроза. Правозащитники и адвокаты говорят о том, что такими действиями следователи пытаются оказать давление на активиста Левого фронта. Тему продолжит моя коллега Наталья Джампаладова.
Адвокат Леонида Развожаева Дмитрий Аграновский в среду встречался со своим подзащитным в следственном изоляторе номер один в Иркутске. По его словам, Развожаев выглядит измученным и усталым, хотя и не подавлен. В Иркутск помощника депутата Государственной думы Ильи Пономарева перевели больше месяца назад. Необходимо было провести следственные действия по делу 15-летней давности о хищении меховых шапок. 21 января дело в итоге закрыли, однако Развожаева не этапировали в Москву, а отправили на лечение в больницу при следственном изоляторе. Дмитрий Аграновский рассказал, что сегодня, после встречи с начальником следственного изолятора, в котором находится Развожаев, стало известно, что в ближайшее время активисты Левого фронта этапируют обратно в Москву.
Мы встречались с Развожаевым, и после этого нас любезно принял начальник следственного изолятора Макеев Игорь Рудольфович. Мы у него спрашивали, вот здесь же был руководитель следственной группы, почему он не принял решение об этапировании Развожаева в Москву, ведь это в его как раз компетенции. А он нам ответил, начальник, в смысле СИЗО, что такое постановление есть, и оно вынесено, оно направлено сейчас из Москвы в Иркутск, вот в СИЗО по почте, и пока еще просто не дошло. А как оно дойдет, тогда и будет он отправлен. Мы это постановление не видели. У нас у самих есть постановление на руках, где просто написано, что его надо этапировать. Но это постановление, к сожалению, для колонии не документ, для СИЗО.
Адвокаты Леонида Развожаева считают незаконными действия администрации следственного изолятора, которые до сих пор не этапировали их подзащитного в Москву. Дмитрий Аграновский полагает, что таким образом на активиста Левого фронта пытаются оказать давление.
На наш взгляд, вообще само этапирование его в Иркутск незаконное, оно тоже незаконное. И его удержание там, и удержание после того, как дело было прекращено, на наш взгляд, это просто способ оказания на него психологического давления. И не только психологического, потому что это физически тяжело. Мы хорошо с ним поговорили по делу, в том числе и эту тему мы затрагивали, просто я не все могу выдавать в прессу. Здесь, ну, ситуация вызывает у нас серьезное беспокойство, об этом я говорил. И то, что он находится незаконно уже много времени в Иркутске, это факт.
Что ожидает Леонида Развожаева в Москве?
Ну, я надеюсь, мы наконец-то приступим, собственно, к делу, потому что последние полтора месяца мы занимаемся не защитой Развожаева по делу. То есть мы не оспариваем доказательства, экспертизы, там еще что-то, не даем какие-то показания, в конце концов. Мы занимаемся тем, что нашего подзащитного возвращаем из ссылки Иркутской в Москву. А когда он прибудет в Москву, то, наконец-то, может быть, займемся собственно делом, собственно обвинениями.
Дмитрий Аграновский добавил, что после того, как Леонида Развожаева переведут в Москву, он будет ходатайствовать о повторном медицинском обследовании своего подзащитного. В отношении активиста Левого фронта возбуждено 3 уголовных дела. В октябре прошлого года следователи предъявили ему обвинение в подготовке массовых беспорядков. Дело было возбуждено после фильма «Анатомия протеста 2». Позднее Развожаева обвинили также в незаконном пересечении границы и ложном доносе. В октябре прошлого года оппозиционер заявил, что российские спецслужбы похитили его на территории Украины и пытали в течение нескольких дней. Правозащитник Валерий Борщов уверен, что у следователей особое отношение к делу Леонида Развожаева. По информации Борщева, обвинения в подготовке к организации массовых беспорядков с оппозиционера могут быть сняты.
То, что к Развожаеву отношения особые, предвзятые, для меня это очевидно. Я это понял тогда, когда мы встречались с ним в Лефортово. Он рассказывал о том, как его похитили. Этапирование в Иркутск, длительный срок этапа, конечно, никакой необходимости не было. Было ясно, что дело с шапкой будет закрыто. Это просто был повод вывести его из Москвы, чтобы изменить условия на худшее. И это тоже форма давления. Там ведь еще и проблема, давать ли обвинение Развожаеву в организации массовых беспорядков. Вот у меня такая информация, что вроде бы это обвинение не будут ему предъявлять, как-то, в общем-то, так не получается, потому что встреча с этим самым грузином, она же состоялась после 6 мая. Это как-то не вырисовывается в организацию массовых беспорядков. Непростая ситуация с Развожаевым. Я думаю, что у Следственного комитета с ним немало проблем. Развожаева отдельно выделяет, это все больше связано с этой ситуацией, его похищение, его заявление и обвинение в этом похищении. Естественно, Следственный комитет будет отрицать это обвинение. С другой стороны, как объяснить его пересечение границы с Украиной в Россию? Ладно, они объяснили, как он пересек границу из России в Украину. А с Украины в Россию тут очень многое не стыкуется.
Говорил Валерий Борщов. Помимо Леонида Развожаева, по делу о подготовке к организации массовых беспорядков обвинения предъявлены координатору Левого фронта Сергею Удальцову и активисту этого же движения Константину Лебедеву. Удальцов, находящийся с октября прошлого года под подпиской о невыезде, с 9 февраля переведен под домашний арест. Лебедеву же суд в среду изменил меру пресечения, отправив его из следственного изолятора также под домашний арест. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
В Беларуси началась акция в поддержку политических узников под названием «Волна солидарности». Кроме пикетов и митингов, в стране проходит сбор средств для семей политзаключенных. Кампания будет завершена 25 марта, в День воли. Рассказывает наш корреспондент в Минске Виталий Цыганков.
Инициатором акции выступила незарегистрированная властями партия «Белорусская христианская демократия». Ее лидер, бывший кандидат президента Виталий Ромашевский, напомнил, что среди политзаключенных четверо христианских демократов. Лидер Молодого фронта Дмитрий Дашкевич, молодофронтовец Эдуард Лобов, бобруйский активист Евгений Васькович и сопредседатель партии Павел Северинец. Всего же в Беларуси на сегодняшний день за решеткой находится не менее 12 политических заключенных, среди которых бывший кандидат президента Николай Статкевич. Белорусская христианская демократия призвала всех, кому не безразлична судьба узников совести, поддержать волну солидарности. Первыми к акции христианских демократов присоединились либералы из Объединенной гражданской партии. Лидер ОГП Анатолий Лебедько говорит о том, почему вопрос политзаключенных остается главным для белорусской политики.
На сегодняшний день волна солидарности с политзаключенными дополнена волной солидарности с родственниками похищенных политиков и журналистов. Поэтому это волна такого двойного назначения. И действительно, эти темы крайне актуальны. В 21 веке люди за свои политические убеждения находятся в тюрьме. И каждый раз такое пополнение белорусских камер происходит после избирательных кампаний, и это свидетельствует, что не все хорошо, не все здорово с появлением народного волеизъявления. Это означает, что власть предпочитает удерживать власть силовыми средствами и практически стимулирует, чтобы активные дееспособные белорусы не выставляли свои кандидатуры на парламентских и президентских выборах. Пока есть политзаключенные, мы не можем протягивать руку власти, которая в руке удерживает ключи от камер с политзаключенными. И это вопрос не есть белорусский. Это означает, что волна, которая сейчас идет по Беларуси, она должна прокатиться и по европейским странам, и США.
Инициаторов акции «Волна солидарности» не смущает возможная жесткая реакция властей. В обществе уже привыкли к тому, что в стране есть политзаключенные, но это ненормально. Мы должны громко заявить об этом, обострить этот вопрос. Разумеется, это вызов власти. Мы понимаем, что будет противодействие с ее стороны и, возможно, репрессии, но мы готовы к этому, заявил ответственный секретарь комитета Белорусской христианской демократии Денис Садовский. Кроме сегодняшних политзаключенных, демократы решили напомнить обществу и об исчезнувших политиках и журналистах. Дело в том, что в 2014 году в соответствии с белорусским законодательством заканчиваются сроки давности по расследованию уголовных дел об исчезновении оппозиционных политиков Юрия Захаренко, Виктора Гончара, бизнесмена Анатолия Красовского, а в 2015 году и оператора телеканала ОРТ Дмитрия Завадского. Правозащитники и представители политических партий требуют довести расследование дел об исчезновении оппозиционных политиков до конца. Представитель потерпевших, правозащитник Гарри Погоняйло, подготовил ходатайство на имя генерального прокурора от имени пострадавших Зинаиды Гончар, Ирины Красовской, Ольги и Светланы Завадских. Они требуют довести расследование до конца, выполнить следственные действия по обработке единственной оставшейся реальной версии – политической. Говорит Светлана Завадская, жена Дмитрия Завадского.
Нам это очень важно и очень нужно, потому что мы сами бессильны. Все то, что мы делали и получали совершенно, я считаю, даже аморальные отписки, конечно, ни одного родственника это не успокоило. Поэтому я очень благодарна, что это поднимается всеми. Но бороться все равно нужно до конца.
Адвокат Гарри Погоняйло сообщил, что он еще в 2003 году подготовил обвинительный акт, в котором были изложены основные доказательства – обоснованность подозрений в отношении конкретных фигурантов дела. Но ничего не происходит. Власти просто игнорируют эти дела. Их периодически останавливают, потом формально останавливают, родным шлют отписки, заявляет адвокат Гарри Погоняйло. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Вы слушаете программу «Время свободы», в студии Михаил Соленков. Сегодня в Тегеран для нового раунда переговоров о будущем ядерной программы Ирана прибыла специальная делегация Международного агентства по атомной энергии. Предыдущий визит инспекторов МАГАТЭ в Иран состоялся в январе и не принес результатов. Сообщается, что инспекторы посетят расположенный к юго-востоку от Тегерана объект в Парчине, где, по их мнению, иранские специалисты разрабатывают ядерное оружие. Иран эти обвинения отвергает. Накануне, 12 февраля, власти Северной Кореи заявили об успешном подземном ядерном испытании. Действия Пхеньяна вызвали резкую реакцию мирового сообщества. О том, как Иран и Северная Корея помогают друг другу, корректируют планы по созданию ядерного оружия, и о значении самого факта обладания таким оружием в 21 веке мой коллега Александр Гостев побеседовал с политологом Алексеем Арбатовым, одним из ведущих специалистов в России в области международных отношений и контроля над вооружениями.
13 февраля в Иран в очередной раз приезжает делегация МАГАТЭ, чтобы исследовать иранские ядерные объекты. Делегаций таких за последний год-два ездила масса. Ничто никуда не движется. Что-то здесь может изменить уже МАГАТЭ? Или рано или поздно страны Запада вынуждены будут столкнуться либо с необходимостью силового варианта развития событий, либо с тем, что им придется смириться?
С ядерной программой Ирана не смирятся, потому что если после Северной Кореи еще позволить Ирану создать ядерное оружие, то это конец режиму нераспространения, который является краеугольным камнем нынешней международной безопасности. Иран – это, конечно, сейчас тест. Северная Корея всех удивила. Она впервые такую модель использовала, и все были застигнуты врасплох. И с самого начала не приняли никаких серьезных мер, когда Корея впервые все это объявила и сделала. Если второй случай произойдет с Ираном, все, это уже можно будет считать правилом, и по всем швам режим нераспространения просто рассыпется. Что будет в Иране? Если бы Северная Корея пошла на серьезные уступки на шестисторонних переговорах, и вместо того, чтобы обострять обстановку, наоборот, вернулись бы к какому-то варианту сделки, который уже дважды проигрывался, но закончился неудачей, то позиция Ирана бы заметно смягчилась. Но в этих условиях, когда Корея бросила такой очередной вызов, и все отказались перед этой проблемой, и внимание обратилось туда, я думаю, что надеяться на смягчение позиции Ирана нет никаких оснований. Наоборот, она ужесточится. Он прекрасно понимает, что сразу с двумя этими странами мировое сообщество не способно оперативно и эффективно справиться. И поэтому я ничего не жду от очередного этого мероприятия, связанного с Ираном. Кстати говоря, уже это факт совершенно установленный, что Северная Корея и Иран не просто кооперируются в своих военных программах. В частности, Корея помогает Ирану с ракетными программами, Иран помогает Корее с другими вопросами. Они в политическом плане координируют свои действия, как вот два государства-изгоя. Они разыгрывают между собой вот эти комбинации, в которых объектом является все остальное мировое сообщество и, в частности, великие державы.
В современном мире что означает статус ядерной державы и обладание ядерным оружием?
Это означает, конечно, гораздо меньше, чем раньше. Если раньше статус ядерной державы был символом самого передового технического и военного развития, и только великие державы могли добиться создания такого оружия, то теперь ядерное оружие становится оружием для бедных. То, чего не могли себе представить еще 30-40 лет назад, что страны самые отсталые, страны самые во всех отношениях неразвитые смогут всерьез рассматривать вариант или создания, или обретения каким-то иным образом этого супероружия. Они это оружие сейчас пытаются приобрести или рассматривают возможность приобретения того, чтобы за неимением лучшего как-то свой статус в мире повысить, чем была бы Северная Корея без ядерного оружия? Да вообще ничем. А с ядерным оружием она периодически оказывается в центре мировой политики, в центре обсуждения ООН, в центре дебатов, каких-то больших политических игр между великими державами. Во-вторых, это является некой гарантией для этих отсталых и небольших стран, что против них не будет применена сила. Против Северной Кореи, даже США, с их огромной мощью, очень страшно применять силу, прежде всего, потому что последствия этого могут быть самыми неожиданными. И против Ирана страшно, хотя у него еще ядерного оружия-то нету толком, а только есть какая-то программа и какие-то неизвестные, необъясненные никому проекты и разработки. Так что для них это в известной степени такая гарантия безопасности, которая позволяет бросать вызов великим державам, вести себя агрессивно. Надеюсь, что у них есть ярлык неприкосновенности в силу того, что у них есть или ядерное оружие, или программа, которая позволит создать такое оружие.
С политологом Алексеем Арбатовым беседовал мой коллега Александр Гостев. Продолжит эту тему наш традиционный опрос на улицах одного из российских городов. Какую роль играет в современном мире обладание ядерным оружием? Такой вопрос мы попросили задать в Санкт-Петербурге нашего корреспондента Татьяну Вольскую.
Ужасную, опасную. Это гонка. Других стимулирует тоже иметь это же оружие. Это ужасно.
Мне кажется, любой здравый человек считает так же. Просто это опасно для всего человечества, считаю.
Не знаю. Смотря для кого. Кто-то пытается этим сдержать что-то. А дальше реально применять, наверное, никто не в состоянии. Ну, в здравом смысле. Но, тем не менее, продемонстрировать, что оно у меня есть.
Это оружие сдерживания. Это же просто. Есть оружие, так чтобы другие не вооружались, что ли, не знаю как. Чтобы на них не нападали, правильно? Чтобы они были спокойны. Войны, понятно, не будет, но может какие-то междоусобицы. Но...
Я так вообще отрицательно отношусь к ядерному оружию. А в современном мире как-то сейчас все стали безголовые. Ну, мне так кажется. Как у меня один хороший знакомый говорил, окорочками объелись в свое время. И, наверное, уже думать нечем. Поэтому сдерживание или не сдерживание, наверное, какое-то сдерживание, да, в зеленом смысле. Так, не знаю, страшно.
Бесспорно, большую роль. Ну, скорее, это власть у той страны, где это оружие присутствует. Я думаю, их стоит бояться.
Не знаю, у кого оружие тут, наверное, и правит.
Наверное, страшную роль. Зачем оно нужно? Это ядерное оружие. Для кого-то угроза, для кого-то издержка. А если что-то произойдет, какой-то случайный сбой, то это, наверное, катастрофа и угроза одновременно.
Какую роль, решающую роль? Тот, кто обладает оружием, тот и диктует свои правила. Что еще можно сказать? А часть сдерживания.
Какую роль? Я вообще боюсь это слово даже слышать. Ядерное оружие. Это смерть. Я бы вообще, чтобы его изъяли вообще. Мне бы хотелось, чтобы вообще ничего этого не было, как иначе. Я против, что было, этот гриб, как взлетал, показывает ядерное.
В современном трудно сказать. Я считаю, в настоящий момент он большую роль не играет. Это просто какой-то миф страха на самом деле. Даже тот, кто им воспользуется, будет только хуже. Им и всем остальным. Поэтому я считаю, что нужно от него избавиться всем и все. Реальная угроза, конечно, есть. Это, в общем-то, доказано на практике. Даже последний случай с Фукусимой атомной станцией, в общем-то, подтверждает. Конечно, есть. Я слышал последние намерения Барака Обамы избавиться от части ядерного оружия практически чуть не от половины. Поэтому я считаю, что это вполне реально. Он прекрасно понимает, что нужно не иметь какой-то паритет, а просто договориться о том, чтобы вообще его не было. Ну, это я считаю, что разумно, тем более, что я думаю, что уже придумали что-то такое, что значительно более такое худшее. Поэтому войну уже, по-моему, силы стали играть. Надо задуматься над тем, как сберечь землю.
Я считаю, что нужно ликвидировать все ядерное оружие и жить без войны.
Нет, это сдерживающе, в то же время как бы это позволяет державе быть в числе первых. Вот вчера же сделал запуск в Корее, по-моему, испытала ядерное оружие.
Ну, это всем известно, какую роль. Если ядерным оружием обладаешь, значит, как бы страна независимая получается от других стран. А как еще?
Я думаю, что если имеешь ядерное оружие, то можно защитить свою страну.
В мире стабильность. Ну, как есть оружие, кто нападет на страну, если есть. Это стабильность уже. За счет чего у нас мир, я считаю, только так, что Россия живет без войны, что все боятся. Всегда боятся сильного.
Демонстрация силы бездумная, очень дорогая в обслуживании. Все, что, наверное, я знаю. Это даже не сдерживание, это власть чистой воды, потому что... Но сдерживать тут уже просто бессмысленно, потому что если одна начнет, то всем достанется какая-то страна. Поэтому только демонстрация силы своей.
Определяющим. Со слабой экономикой даже Северная Корея может испортить настроение всему миру. И будет большая нестабильность. Поэтому надо его полностью закрывать и ликвидировать, как собиралось еще при Горбачеве.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, какую роль играет в современном мире обладание ядерным оружием. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Власть начинает реагировать только тогда, когда она чувствует острое шило в любой части тела.
Радио «Свобода». Итоги дня подводит Андрей Шары.
Власть эту занозу вытащила или нет?
Абсолютно нет. То, что власть испугалась, это да. То, что власть дала хоть какую-то реакцию, это да. То, что власть помнит про оппозицию, это да.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Вы слушаете программу Время свободы. Сегодня, 13 февраля, отмечается Всемирный день радио. В качестве даты, в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН, выбран день, когда в 1946 году в Нью-Йорке появилось радио Организации Объединенных Наций. О роли радио в современном, стремительно меняющемся мире репортаж нашего корреспондента в Нью-Йорке Александра Сиротина.
Как заявила в своем послании генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова, цитирую, «Радио, которому посвящен этот Всемирный день, является средством информации, преобразившим коммуникационные связи между людьми и продолжающим играть важнейшую роль и сегодня, в 21 веке. Появление радио в 19 веке ознаменовало зарождение эпохи современной коммуникации. Мир с тех пор претерпел коренные изменения, но радио ничуть не устарело. Оно по-прежнему является широко доступным, относительно недорогим и очень простым в использовании. Оно остается средством, способным обеспечивать распространение любой информации в любое время и в любом районе, даже там, где нет электричества. По всему миру стоимость радиовещания уменьшается, а число радиостанций возрастает. Журналисты и общинные средства информации, занимающие гражданские позиции, используют онлайновые радиостанции для того, чтобы высказаться могли те, чей голос редко можно услышать». Конец цитаты. Вот как прокомментировал эти слова генерального директора ЮНЕСКО Ирины Боковой вице-президент Вашингтонского института средств массовой информации Ричард Каплар. В Соединенных Штатах радио стало работать в годы Первой мировой войны. Именно тогда мы впервые стали быстро получать широкую информацию о происходящем в мире. Во время Второй мировой войны радио играло важнейшую роль и как средство военной связи, и как средство информации населения, более быстрое, чем газеты. Президент Соединенных Штатов Франклин Делано Рузвельт использовал радио, чтобы поднять дух народа, внушить оптимизм, что было необходимо во время войны. Его обращения к нации по радио были невероятно популярны. Радио продолжает играть важную роль в распространении информации, особенно во время стихийных бедствий, вроде ураганов, землетрясений, наводнений, снежных заносов, когда не работают ни электричество, ни телефонная связь. В такие моменты радио для многих остается единственным источником информации. При нынешнем развитии электронных средств связи, есть ли у радио будущее? Безусловно. Говорили, что с появлением телевидения радио отомрет. Потом говорили, что с появлением интернетной связи радио станет ненужным. Но этого не произошло. Как видим, новая технология предоставляет новые возможности для радио. Появились спутниковое радио, интернет-радио, которое можно слушать одновременно в разных концах страны и всего мира. Будущее у радио есть и огромное, хотя, возможно, и не в том виде, в каком оно существовало раньше и существует сейчас. В наше время радио стало намного разнообразнее. Водителям оно сообщает о ситуации на дорогах. Молодежь слушает новые музыкальные записи. Очень популярна двусторонняя связь радиокомментаторов с радиослушателями. Остаются популярными и спортивные передачи для тех, кто не находится у телевизоров. В недавнем прошлом, в годы Холодной войны, такие радиостанции, как «Голос Америки», «Радио Свобода», «Свободная Европа», «BBC» и другие пробивали железный занавес и информировали народы государств коммунистического лагеря об истинном положении в их странах. Эта информация сыграла неоценимую роль в распаде коммунистической системы. Подобную роль радио продолжает и будет продолжать играть вместе с распространением интернета. Путь радиоволнам невозможно преградить ни глушением, ни правительственными запретами, ни другими формами блокирования в странах с репрессивными режимами по всему миру. Почему при наличии телевидения и интернета остается традиционным еженедельное обращение по радио американского президента, а также губернаторов штатов и мэров городов? Думаю, потому что радио остается одним из самых простых и быстрых форм общения лидеров страны, штата или города со своими гражданами. Следуя примеру Рузвельта, президенты Соединенных Штатов еженедельно выходят в радиоэфир, обычно в субботнее время, чтобы таким образом быть услышанными самым широким спектром населения. И все-таки радио понесло определенные потери. Например, оно проиграло телевидению детскую аудиторию.
Well, that's true. Radio
Это правда. Радиопрограммы с годами сильно изменились. Детские передачи ушли на телевидение и вряд ли вернутся. Но, несмотря на это, я уверен, что у радио есть будущее. Радио остается незаменимым, как я уже говорил, в случаях чрезвычайной ситуации, проблем с электроэнергией и так далее. В таких случаях люди рассчитывали и, думаю, всегда будут рассчитывать на радио. Ричард Каплер, вице-президент Вашингтонского института средств массовой информации, сказал, что, признавая важную роль радио в истории Америки, Голливуд время от времени обращается к теме радио и очень успешно. Это, например, кинокартина Вуди Аллена «Дни радио», получившая «Оскара», или ставший классикой американского кино фильм Барри Левинсона «Доброе утро, Вьетнам» с Робином Уильямсом в главной роли. Ричард Каплер считает, что Голливуд еще не раз вернется к теме радио. Александр Сиротин, Радио Свобода, Нью-Йорк.
В эфире программа «Время свободы», в студии Михаил Соленков. В Москве в Новом Манеже открылась культурно-историческая выставка под названием «Все на продажу». Подлинные старинные русские вывески здесь соседствуют с живописью знаменитых художников, вдохновлявшихся этими предметами городской материальной культуры. С подробностями наш корреспондент Лиля Пальвелева.
Нынешнюю городскую среду принято бронить за засилье наружной рекламы. Разглядывая помещенные на выставке старые винтажные снимки, убеждаешься, в XIX веке Москва грешила этим не меньше. Современник писал, что дома были оклеены вывесками, как обоями. Правда, сейчас реклама во многом унифицирована. Один и тот же символ аптеки или эмблему сетевого магазина можно встретить в самых разных местах. А тогда каждая вывеска была штучным изделием на жести или фанере, созданная руками профессионалов или самоучек. Среди экспонатов три работы самого гениального самоучки Российской империи Пиросмани. Сокуратор выставки «Все на продажу» Наталья Папанова обращает внимание на такую деталь.
Это настоящее. Здесь даже, видите, вот дырочки остались от этой вывески. Пиросмани, чай, пиво и лимонад.
То есть она где-то висела?
Ну да, непосредственно висела. Самая настоящая вывеска на жести. С элементами утраты красочного слоя. Все как положено и с отверстиями от гвоздиков.
Вывески, если их и можно причислять к изобразительному искусству, то это все-таки низкий жанр, это прикладные вещи. Почему вы решили посвятить им целую выставку?
Потому что это свидетели прошлого. Вообще интерес возник в 20-е годы, в период русского авангарда, и художников привлекали русские истоки, наив, который прослеживается в этих вывесках. Кустодиев не прошел мимо, конечно, на его творчество повлияли вывески русские. Петров Водкин сам был мастером, вывесочником в Самаре начинал. Натан Альтман учился на вывесочных дел мастера, и он у нас в экспозиции эскизы его вывесок представлены. Тут вывески, так скажем, по темам. Бакалейная лавка, фруктовая, мясная лавка. Знамена цеховые из Музея истории Петербурга. Просто уникальные на шелке, роспись по шелку. Это 70-е, 80-е годы 19 века. Это самые старые, можно сказать, вывески первые. А уже от них, вот от этих символов, которые там изображены, различных цехов, мастерских, вывесочники стали эти символы переносить на свои вывески живописные. И раздел «Советская вывеска». Даже есть вывеска, которую совсем недавно демонтировали в Москве с улицы Толбухина. «Лайтбокс. Часовая мастерская». То есть она еще совсем недавно утилитарным образом служила, показывая, где ремонт часов находится. Она 80-го года, ровесница Олимпиады. Бело-голубая, из пластика. В Москве уже таких нет. Хотя, казалось, еще совсем недавно их было много, а сейчас это раритет. И мы с большим трудом нашли на окраине Москвы эту вывеску. Демонтировали ее, нам любезно разрешили.
Смотрители на выставке облачены в белые халаты. Почему?
Это продавцы советской торговли, отличники производства в кокошниках, да, у них значки «Отличник пищевой промышленности». Они таким образом дополняют выставку, как бы вводят временные рамки, как бы располагают посетителя. Атмосфера, показать вывеску как произведение декоративно-прикладного искусства, заслуживающее должного внимания. Ведь это в России вывеску причисляли долгое время к низкому жанру искусства, а в Западной Европе великие мастера писали вывески, приписывают даже Леонардо да Винчи авторство одной из вывесок, Ганс Гальбейн-младший, в Лувре эскизы к вывеске Антуана Вато до сих пор хранятся. И наши великие мастера писали вывески. Именно вывеска легла в основу сюжетов, картин русских художников-авангардистов Ларионова, Гончаровой. У нас из Третьяковской галереи великолепные натюрморты Ильи Машкова, Петра Кончаловского, рыбу-бутыль-баранки Натальи Гончаровой и знаменитый парикмахер-акварель 7-го года Михаил Ларионова.
Говорит Наталья Попанова. Выставка в новом манеже собрана из подлинных и порой очень редких вещей. Поскольку они связаны с историей городской повседневности, на память приходят эпизоды из классиков, эту повседневность описавших. Есть здесь и блоковский крендель булочный, который действительно золотится, и массивные, тускло поблескивающие кассовые аппараты, мелодичное побрякивание которых когда-то вывело из себя кота-бегемота. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете Радио Свобода. Круглосуточное вещание в интернете. Главные темы дня в рубриках «Повестка дня» и «Выбор свободы», «Культурный дневник», «Проект Европа», «Предмет разговора» на сайте свобода.орг. Государственные свидетельства 025-17 от 19 декабря 1995 года.
Завершат программу «Время свободы» новости спорта. Накануне состоялись первые матчи самого престижного европейского футбольного турнира Лиги чемпионов УЕФА. Российские команды выбыли из борьбы на предыдущем групповом этапе. Две игры были сыграны во вторник, еще два матча пройдут сегодня. И подробнее о них я прошу рассказать нашего спортивного обозревателя Алексея Кузнецова.
«Ювентус», итальянский лидер национального чемпионата, выиграл у «Селтика» в гостях в Глазго с окружным счетом 3-0, и больших шансов у «Селтика» по игре не было. Успех итальянской команды примели три мяча Матри, Маркизио и Вучинича. Надо отметить, что все три гола были забиты после грубых ошибок шотландской команды. Хотя хозяева и задали высочайший темп, хотя и старались что-то показать, и довольно долго в типичной британской манере атаковали ворота «Ювентуса», но такой собранный и уверенный в себе «Ювентус» простым нахрапом, как говорится, победить было нельзя. Думаю, что «Ювентус» фактически обеспечил себе выход в четвертьфинал. Дальше был матч между «Валенсией» и «Пари Сен-Жермен». Открытием нынешнего сезона Карло Анчелотти, итальянский тренер, сделал из «Пари Сен-Жермена» великолепную команду. Есть в команде звезды, и, конечно же, Златан Ибрагимович, шведский нападающий, который долго играл в Италии. Есть и другие интересные игроки, например, Тиаго Сильва, он не играл. Есть Лавесси, аргентинец Хавьер Пастори, Лукас Моура. В общем, достаточно сильная команда. Но, несмотря на то, что Пари Сен-Жермен выиграл в гостях со счетом 2-1, явно у него могут быть проблемы в ответном матче. Валенсия, хотя сейчас находится и не в самой лучшей своей форме, но играть может. Дело в том, что на 90-й минуте один гол Адиль Рами, игрок Валенсии, отыграл, а после этого болельщиков Пари Сен-Жермена огорчил судья, удаливший Златана Ибрагимовича, и теперь шведский игрок в ответном матче не сыграет. Кроме того, не прилетел на этот матч из Америки из-за шторма, который сейчас покрывает восточное побережье США, не прилетел Дэвид Бекхэм, это главный ньюсмейкер зимнего трансферного окна, и ожидается, что он появится только в конце февраля. Ну, не знаю, насколько смог бы Бекхэм помочь своей команде победить более уверенно Валенсию, но, во всяком случае, он бы придал, так сказать, какой-то имиджевой, что ли, значимости команде Пари Сен-Жермен и, наверное, что-нибудь мог бы, по крайней мере, подсказать своим коллегам. 2-1 в гостях, тем не менее, уверенный результат, и скорее Пари Сен-Жермен пройдет следующий круг, чем Валенсия отыграется в Париже.
Алексей, ну а какие шансы у донецкого «Шахтера», команды из Украины, которая сегодня играет с «Боруссией», и еще один матч, это «Реал Манчестер Юнайтед», насколько я понимаю, понимаю, это два сильнейших клуба, двух сильнейших чемпионатов Европы встречаются в этой стадии турнира.
Да, конечно, Реал Манчестер Юнайтед – это суперматч, которого ждет, наверное, вся футбольная Европа. Последний раз они играли 9 лет назад вместе, а всего в рамках Лиги и чемпионов, и Кубка чемпионов играли эти команды 8 раз. И всего один раз по сумме двух матчей успех был на стороне Манчестер Юнайтед. Это было в 68 году. А в 2003 году Манчестер Юнайтед одержал единственную победу над Реалом в рамках этих 8 матчей. Но эта победа Манчестер Юнайтед в следующий круг не вывела. Сейчас, конечно, многие говорят о Криштиану Роналду с именем португальского футболиста. В недалеком прошлом связаны самые яркие воспоминания болельщиков Юнайтед. Напомню, что Криштиану Роналду играл в свое время в МЮ, но с 2009 года он играет за мадридский Реал. И этот факт, конечно, придает встрече некоторую многозначительность. Кроме того, главный тренер Реала Жозе Мауриньо некоторое время работал в Англии, тренировал Челси и хорошо знает британский футбол, так что здесь тоже есть некоторые пересечения. Конечно, сейчас трудно сказать, кто из команд находится в более яркой форме. Манчестер Юнайтед уверенно лидирует в чемпионате Англии, а Реал занимает лишь, ну, пока третье место, но явно Барселону он не догонит, слишком велик отрыв очков в чемпионате Испании. И сейчас Реал, конечно, может сконцентрировать все свои усилия на этом матче. А что касается Шахтера, который играет в Донецке с Дортмундской Боруссией, фаворитом пары тут считается Боруссия, но, с другой стороны, выход в следующую стадию Шахтера, скорее всего, сенсацией не станет. Оба клуба действующие чемпионы своих стран. Шахтер явно уверенно лидирует и в нынешнем чемпионате, а Боруссия фактически свой титул потеряла. Бавария опережает Боруссию очков на 15 сейчас в чемпионате Германии. То же самое, как и с Реалом, Боруссия может сконцентрироваться на матчах Лиги чемпионов. Думаю, что ей это может удастся.
Алексей, ну у нас есть еще одна минута. Давайте напомним, что в четверг в борьбу вступают и российские клубы, но это уже не Лига чемпионов, это менее престижный турнир европейский футбольный, это Лига Европы, но зато сразу три команды играют 14 февраля.
Да, сразу три команды будут играть в Лиге Европы в четверг. По-разному уже оценить шансы. «Зенит» встречается с английским «Ливерпулем». Я бы сказал, что здесь, если бы не время года, то было, можно было бы зафиксировать равенство. Но по началу сезона, боюсь, что у «Ливерпуля» будет некоторое преимущество. «Анжи» будет играть с немецким «Ганновером». Здесь, пожалуй, «Анжи» может выглядеть посильнее, но тоже начало сезона в России. И уже «Ганновер» сейчас в разгаре чемпионат Германии. Думаю, что тоже может какое-то примерное равенство в этой паре. «Атлетико Мадрид» будет принимать «Казанский Рубин». Мне кажется, что у «Атлетико» явно будет преимущество, по крайней мере, в этом матче. И, скорее всего, именно «Атлетико» пройдет следующий круг. Но прогнозы на таком раннем этапе, а это 1/16 финала Лиги Европы, прогнозы здесь дело, как говорится, такое неубедительное. Может быть, по-разному повернуться судьба этих трех матчей.
Рассказывал спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. Вы слушали информационную программу «Время свободы». Для вас в студии «Радио Свобода» работали Михаил Соленков и Марк Штильман. Всего вам доброго!
Времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Можно ли возобновить расследование Катынской трагедии? Об этом беседуем с Александром Гурьяновым, председателем Польской комиссии Международного историко-просветительского общества «Мемориал». Ждем ваших звонков с 19 часов. Повторы в 10 вечера и в 2 ночи. Время московское. Слушайте «Радио Свобода». Thank you.
значит для вас свободная Россия?
Я, конечно, против вот этих драконовских законов о митингах. Как люди, где могут высказать свое желание и свое мнение?
Свободная, я хочу, чтобы она была от вороватых чиновников, от беспредельных силовиков, и чтобы народ все-таки был счастлив, жил каждый там по возможности, мог действительно реализовать себя.
Страна, в которой хочется жить, растить детей, и не хочется уезжать, в которой вот свободная Россия.
Для меня свободная Россия – это такое иллюзорное место, мечта. Место, где можешь верить во все, что хочешь. Место, где можешь исповедовать любую религию. Место, где свободно можно иметь любую сексуальную ориентацию, где можно быть любого цвета кожи, любой расы и любой национальности.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9360 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.